Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напомню нашим слушателям, что в конце выпуска у нас ожидается розыгрыш приза книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой улице, где дети занимаются вместе с родителями. И все это происходит в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению можно в любой момент. Ну и можно сказать, что мы начинаем такой цикл программ, посвященных Великой Победе, 80-летию Великой Победы.
Да, дорогие друзья, святой праздник, и мы решили сделать, ну, как минимум три подряд передачи про это. Две передачи будут как бы фактические, как мы всегда делаем, а третья будет ответы на ваши вопросы.
Да, так что вы можете уже сейчас отправлять ваши вопросы о Великой Отечественной и о Второй мировой войне в целом на наш электронный адрес radioviva@mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, там очень легко задать вопрос в любое время. Ну а тема сегодняшней программы – акт безоговорочной капитуляции Германии.
Да, дорогие друзья, мы знали прекрасно, что это произошло в Берлине с ночи с 8 на 9 мая 1945 года. Но как проходил, почему, какие политические и другие течения были перед этим, да, какие там, кто пытался там что-то устроить, под себя поставить этот акт. Мы сегодня об этом поговорим. Я думаю, что об этом у нас что-то говорят мало, поэтому, я думаю, надеюсь, будет интересно.
Ну да, все знают, что был подписан акт, а что там в этом акте, кто подписал и как, что этому действительно предшествовало и что было потом, узнаем.
Отлично. Итак, Саша, давайте начнем немножко издалека. Но когда в 44-м году уже становится понятно, или в 43-м, что мы победим, антигильская коалиция, тогда руководство антигильской коалиции организовало так называемую Европейскую консультативную комиссию, ЕАК она называлась. И представители Советского Союза, американцы и британцы в течение 44-го года стремились подготовить согласованный документ о капитуляции. То есть, когда-то капитуляция будет, но когда – непонятно. Чтобы уже с документом разговаривать с немцами, да. И этот документ можно было использовать в потенциальных обстоятельствах свержения нацистской власти Германии военными и гражданскими войсками, а затем поиска перемирия с постнацистским правительством. 3 января 1944 года Рабочий комитет по безопасности в ЕАК предложил: капитуляция Германии должна быть зафиксирована в едином документе о безоговорочной капитуляции. Комитет также предложил, Саша, чтобы документ о капитуляции был подписан представителями германского верховного главнокомандования. Соображения, лежащие в основе этой рекомендации, заключались в том, Саша, что предотвратить повторение так называемого мифа об ударе в спину, когда экстремисты Германии в 20-е годы утверждали, что перемирие 11 ноября 1918 года было подписано только гражданскими лицами. А вот Верховное командование армии несет ответственность за документ о поражении или за само поражение. То есть научены были горьким опытом общения с разными немецкими правыми, поэтому решили, что именно Верховное главнокомандование будет подписывать этот документ. Но не все согласились с прогнозами комитета. Например, британский представитель ВИАК, по-моему, сэр Уильям Стрэнг, заявил, ну, примерно говорю, он сказал, что в настоящее время невозможно предвидеть, при каких обстоятельствах военные действия Германии будут быть приостановлены. Поэтому мы не можем сказать, какой способ процедуры будет наиболее подходящий. Например, будет ли лучше всем иметь полное и подробное перемирие, или более короткое перемирие, или, возможно, вообще не перемирие, а ряд местных капитуляций вражеских командиров. Итак, условия капитуляции Германии первоначально обсуждались на первом заседании 14 января. Окончательный текст из трех частей был согласован летом 44 года, 28 июля, и принят всеми тремя союзными державами. Первая часть состояла из краткой преамбулы. германское правительство и германское верховное командование, ну, признавая и подтверждая полное поражение Германии и германских вооруженных сил на суше, на море, в воздухе, заявляют о безоговорочной капитуляции Германии. Вторая часть статьи 1.5 касались военной капитуляции германского верховного командования и всех войск на суше, на море, сдачи ими оружия, их эвакуацию с любой территории за пределами Германии по границам существовавшей Германии до 31 декабря 1938 года, то есть без Чехии, Австрии, ну и там территории, которые были присоединены Германии благодаря гитлеровскому режиму. Третья часть, ну это еще 6 статей, касалась передачи правительством Германии представителям-союзникам почти всех полномочий и полномочий освобождения и репатриации заключенных и подневольных рабочих, прекращения радиопередач, предоставления разведывательных информаций, сочетания оружия и инфраструктуры, выдачи нацистских лидеров для судебных процессов. Они могли издавать прокламации, приказы, постановления, инструкции и так далее и тому подобное. Ключевой статьей, Саша, в третьем разделе была статья 12, она, кстати, была последней, которая предусматривала, что правительство Германии и Верховное немецкое главнокомандование будет полностью соблюдать любые прокламации, приказы, постановления, инструкции аккредитованных представителей союзников. Это как предоставление неограниченных возможностей для принятия мер по реституции и возмещению ущерба. В 1945 году на Ялтинской конференции в феврале союзники начали разговаривать и дальнейше развивать условия капитуляции. А поскольку было согласовано, что управление послевоенной Германии будет разделено на 4 оккупационные зоны. Это Советского Союза, Великобритании, США и Франции. В Ялте также был согласованный пункт 12А. В нем, Саша, говорилось, что представители союзников примут такие шаги, включая полное разоружение, демилитаризацию и расчленение Германии, которые сочтут необходимым для будущего мира и безопасности. Временное правительство Французской Республики, однако, не было участником Ялтинского соглашения и отказалось признать его, что создавало дипломатическую проблему, поскольку формальное включение дополнительного пункта в текст ЕАС неизбежно создало бы французское требование равного представительства в решении каких-то. Но, еще раз, Францию не рассматривали как главного союзника. Это только Сталин пытался политически интриговать в этом направлении, потому что считал, что во Франции после войны, Саша, победят коммунисты. Поэтому Франция должна получить все льготы, как Советский Союз, и помогать им в правлении мира или установлении социализма на европейском континенте. В конце марта 1945 года британское правительство начало сомневаться, что после полного разгрома Германии в Германии появится гражданская власть, способная подписать акт о капитуляции или ввести его положение в действие. Они предложили переработать текст ЕАС в одновременную декларацию о поражении Германии союзными державами и принятие ими верховной власти после полного распада германского государства. Ну, именно в такой форме, дорогие друзья, была окончательно оформлена декларация о поражении Германии. Как видите, дорогие друзья, акт о подписании 8 мая – это было не начало. Это был новый этап после определенной закулисной политической борьбы, которая продолжалась уже полтора года. А между тем, Объединенный кабинет начальников штабов западных союзников в августе 1944 года согласовал общие руководящие принципы для условия местных военных капитуляций. Ну, типа на острове Крит или в Сицилии там, да? Их давно окружили, они в осаде, да? Как это все будет происходить? В этом документе было предписано, что капитуляция должна быть безоговорочной и ограничиваться чисто военными аспектами местной капитуляции, и что не должно быть никаких обязательств перед противниками. То есть, да, немцы сдаются, но с условием таким-то, таким-то, таким-то. Нет, ребята, вы просто сдаетесь. Эта капитуляция должна быть без ущерба для любого последующего общего документа капитуляции, который мог бы заменить любой документ о частной капитуляции и который был совместно навязан Германии тремя основными союзными державами. Ну, в общем, эти руководящие принципы легли в основу серии тех капитуляций, которые происходили в основном на Западном фронте, Саша, в апреле, в мае 1945 года. Текст был заменен упрощенной версией, предназначенной только для военных, основанной на формировании документа о частичной капитуляции немцев в Италии, который был подписан при сдаче Казерты. Казерта, дорогие друзья, это подошва около башмака, то есть самая южная территория. Причины изменения являются спорными, Саша, но, возможно, они отражали осознание сомнений, высказанных относительно способности немцев подписывать какие-то документы.
Сергей, а можешь конкретизировать, что за частичные капитуляции были перед основной капитуляцией?
Ну, дорогие друзья, давайте смотреть Западный фронт. Это не только Франция, да, там, или Нидерланды, и откуда там на Германию наступали союзники, да, с Эйзенхауэром, но также это Италия, это также Балканский полуостров. Там не было войск союзников, ну, может быть, кроме авиации, но там были войска Броса-Тита, там еще кто-то был. То есть надо было где-то их вылавливать, да, и с ними что-то делать. И при том, скажем так, географически эти гарнизоны могли быть не связаны с самой Германией. Ну, острова какие-то, или какие-то долины в горах. Ну, извините, Апеннины – это горы, где очень много различных внутренних таких долин, да, которые тоже, наверное, немцы должны были как-то капитулировать. Но первые частичные капитуляции произошли в Италии и Западной Австрии. Западная Австрия – это Альпы, это Тироль в первую очередь, да, вот, ну, где Инсбург и другие интересные горные курорты. Действительно, да, немецкое руководство в Италии вело тайные секретные переговоры частичной капитуляции, которые были подписаны в Казерте 29 апреля 1945 года и вступили в силу 2 мая. Фельдмаршал-летчик Альберт Кессельринг, осуществляющий общее военное командование немецкими войсками в Италии, сначала осудил капитуляцию, но после Гитлера 30 числа согласился с ней. Дальше еще частичные капитуляции, Саша, происходили в Голландии, в Дании, в Норвегии, в общем, где-то с севера Германии или такого крайнего северо-запада. 4 мая 1945 года немецкие войска, действующие по указанию правительства Дёница, ну, уже к этому времени Гитлер был мертв, вот, подписали Люнебургский в пустоши акт о капитуляции, который вступил в силу 5 мая. Ну, то есть, понятно, уже Берлин был взят, Гитлера уже не было, всем уже было понятно, да, мы уже соединились, русские соединились с американцами в районе Торгау, да, понятно, что война уже должна была закончиться. Только фанатики хотели воевать до конца. Все остальные в Германии уже нет. Ну и немецкая капитуляция в Южной Германии, это Бавария. 5 мая 1945 года все немецкие войска в Баварии подписали акт о капитуляции перед американцами в городе Хаар. Это недалеко от Мюнхена, Саш. И акт о капитуляции вступил в силу 6 мая. Еще раз, импульс капитуляции Казерты исходил из местного военного командования. Но со 2 мая 1945 года правительство Дениса начало уже пытаться управлять этим процессом. Еще раз, Гитлер застрелился. Застрелился Геббельс. И руководителем, ну, рейхсканцлером был назначен адмирал Дёниц. Понятно, что немцы не хотели капитуляцию. Они пытались договориться на каких-то условиях мира. Потому что капитуляция, конечно, это конец. Немцы никогда не капитулировали до этого. После Первой мировой войны было перемирие. И еще раз, военные его даже не заключали. Поэтому Дениц пытался как бы интриговать. Да. Он находился с его правительством на границе Германии и Дании. Ну, да, Шлезвиг-Гольштейн это называется. Там Киль и другие города. А Дениц надеялся продолжить эвакуацию солдат и гражданских лиц по морю с полуострова Хела, это прилегающих прибрежных районов Балтийского моря. И Дениц, и Кейтель, руководитель сухопутных войск, были полны решимости не отдавать никаких приказов о сдаче советским войскам. Не только из-за ненависти к русским или славянам, да, но и потому, что они не могли быть уверены в том, что им подчинятся. Ну, какие-нибудь эсэсовские войска, например. Потому что тем, чем они занимались на территории нашей страны, они понимали, что расплата близка. Поэтому они отказывались это делать. Ну, приведу пример, когда на Курляндском полуострове, Саша, 9-10 мая капитулировали последние немецкие войска в Латвии, да, на Курляндском полуострове, они, Саша, две армии, которые там находились в котле, отказались капитулировать генералу Говорову.
Почему?
А потому что Говоров командующий Ленинградским фронтом. А эти две армии 3 года сидели на Пулковских высотах. И что они там творили, они прекрасно знали. И поэтому ленинградцам сдаваться они боялись. Поэтому типа там, давайте нам Баграмяна, давайте нам кого-то еще. Ну, вот такие вещи. То есть, еще раз, они, дорогие друзья, солдаты, офицеры и генералы вермахта прекрасно осознавали, что они делали на оккупированной территории Советского Союза. Таких вещей они не творили, извините, во Франции или в Бельгии, да? Вот, да. Поэтому, да, они не хотели сдаваться советской армии. Эти капитуляции на Западе привели к прекращению военных действий между западными союзниками и немцами. В то же время, однако, транслируемые приказы правительства Денница продолжали выступать против любых актов капитуляции Германии на Восточном фронте. Как раз в Курляндии, ну, они называли это Богемией, мы это называем Чехией, ну, наверное, Богемией честнее называть, и Мюкленбурге. И также Денниц пытался отменить текущие переговоры капитуляции, которые были в Берлине и в Бреслау. Ну, у нас передачи про это были, поэтому говорить об этом много не будем. Немецким войскам на Востоке было приказано вместо этого пробиваться на Запад и сдаваться американцам и англичанам. То есть не капитулировать нам, а сдаваться этим. Ну, после капитуляции на Западном фронте оставшиеся немецкие силы на поле боя состояли из группы армий Е. Они воевали против югославских войск в Хорватии. Также остатки группы «Висла», которые воевали против Второго Белорусского фронта на севере Германии. Ну, Шверин там, вот этот район. Росток, Любек. Группе армий «Центр», которые представляли в районе Праги. Да. То есть, дорогие друзья, еще раз. 5 мая 1945 года они уже все капитулируют. Берлин пал, но они продолжают зачистку Праги. Потому что, как эти недочеловеки-чехи подняли восстание, хотя они все время были лояльны. Ну, об этом сегодня говорить не будем, да, так или иначе. В общем, они решили, скажем так, показать, что чехи тоже принимали участие в Второй мировой войне. Вот, еще раз, везде сдаются, а чехов в Праге зачищают. Все уже сдались, но там это продолжается. Вот, 400 тысяч войск немецких оставалось в Норвегии под командованием генерала Франца Бёме, с которым связался немецкий посланник Швеции рано утром 6 мая, чтобы определить, может ли быть организована дальнейшая частичная капитуляция при посредничестве нейтральной Швеции. Но он не желал выполнить ничего, кроме общего приказа о капитуляции от немецкого верховного командования, то есть от ОКВ. После этих частичных капитуляций Германия подписала свой окончательный документ капитуляции. Ну, давайте поговорим о нем.
Сергей, расскажи про подготовку этого акта.
30 апреля 1945 года Адольф Гитлер, как мы уже говорили, покончил жизнь самоубийством в своем фюрербункере под рейхсканцелярией. Он составил завещание, в котором адмирал Карл Денниц назначался его преемником. С падением Берлина два дня спустя и соединением американских и советских войск территория Германии все еще находилась под неким немецким военным контролем. После того, как соединились две армии, две части, одна на севере, на Балтике, как мы говорили, вторая на юге. А более того, скорость последних наступлений союзников в марте 1945 года на западе союзники быстрее захватывали территории, чем мы захватывали на востоке. 2 мая 1945 года Денниц, находясь у датской границы в Фленсбургурге, как я уже сказал, обратился на английском языке. Верховное командование вооруженных сил под руководством Кейтеля переместилось в Крамниц около Потсдама, а затем в Райнсберг во время битвы за Берлин. Мы объявляем, что наше правительство не политическое. Однако никаких слов об отречении нацизма, запрете нацистской партии и прочее там не было. То есть, да, он предлагал заключить мир, еще раз, не капитуляцию.
Сергей, а к 30 апреля где уже немцы были?
Ну, во Франции они были в атлантических крепостях. То есть порты, где были немецкие подводные лодки и прочее, Франция им предоставила это. В Ля-Рошеле, они защищали Ля-Рошель, Сан-Назар, Лорьян, это Британия, Дюнкерк и Нормандские острова. Нормандские острова, они принадлежат Британии, Саша, но там говорят на французском языке, и они тоже были немецкими. Дальше, они были на греческих островах Крит, Родос и островах Дедеканес. В Норвегии, в Дании, в Австрии и в Баварии около Берхтесгадена. Это где была горная резиденция Гитлера. Итак, в городе Реймс, это столица Шампани, представитель Денниса, адмирал Ганс Георг фон Фридебург, сообщил, что 6 мая немцы прибудут в этот город для подписания немедленной одновременной заговорочной капитуляции на всех фронтах. А туда был отправлен фельдмаршал Альфред Йодль, чтобы пытаться убедить Эйзенхауэра в обратном. Но Эйзенхауэр прервал любые обсуждения и объявил, вечером 6 мая, в случае отсутствия полной капитуляции, он закроет британские и американские линии для сдающихся немецких войск, и они все попадут к русским. Угу. А в полночь 8 мая союзники вернутся к бомбардировкам оставшихся немецких позиций и городов. Йодль телеграфировал это сообщение Дёницу, который ответил, что он уполномочивает его подписать акт о безоговорочной капитуляции, но при условии отсрочки на 48 часов, якобы для того, чтобы приказ о капитуляции был передан отдельным немецким частям. Ночью, в 2 часа ночи 41 минуту 7 мая, в Реймсе, начальник оперативного штаба Верховного командования генерал-полковник Йодль подписал акт капитуляции. Церемонию возглавлял начальник штаба Эйзенхауэр и генерал-лейтенант Бедл Смит. Они тоже подписали документы капитуляции после Йодля. Затем в качестве свидетелей подписи поставили от СССР руководитель советской военной миссии во Франции генерал-майор Суслопаров и от Франции заместитель начальника национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Савес. Подписание состоялось в здании школы. Оно там называется «Collège Modern et Technique de Reims». Он такого красного кирпича. Но, дорогие друзья, приедете в Реймс на дегустацию шампанских вин, да? А посмотрите, это интересно. Там еще есть Реймский собор.
Сергей, а вот в Реймсе были ли какие-то дискуссии, выступления союзников?
Слушайте, капитуляция – это когда одни сидят, а другие стоят и подписывают, да. А единственными словами Эйзенхауэра было обращение к Йодлю. Они были: «Вы будете нести личную полную ответственность за то, каким образом будут соблюдаться условия капитуляции». Все. С немцами никто говорить вообще не собирался в принципе. Вот такая фраза. Может быть, что-то еще было, да? А надо сказать про наших товарищей при подписании. Понятно, что генерал-майор Суслопаров не является главным военачальником нашей армии. Ему поручилось только быть участником переговоров в подготовке документа. Суслопаров свою подпись поставил, но с оговоркой, внесенной в статью 4 документа, согласно которой данный акт не исключал подписание другого окончательного акта по требованию за одного из участников. И такое требование, конечно, последовало, как только ставки узнали о прошедшем. Реймский акт не мог устроить Сталина.
Почему?
Ну, во-первых, советский представитель писал лишь в качестве свидетеля. Во-вторых, Суслопаров был не того ранга офицер. Ну, в-третьих, подписание состоялось на территории, занятой союзниками, а не в Берлине, где были наши. То есть это немножко размывало значение нашей победы. Ну, и, можно сказать, снижало престиж Советского Союза как главного победителя. Всем было понятно. Иосиф Сталин написал: «Договор, подписанный в Рейнсе, нельзя отменять, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда прошла фашистская агрессия, из Берлина. В Берлине будем подписывать. И не в одностороннем порядке, а обязательно всем верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». Конец цитаты. Эффект от подписания в Рейнсе был ограничен укреплением эффективного прекращения огня между немецкими войсками и западными союзниками. Однако бои на Востоке продолжались, как уже говорили, все равно. Особенно, когда немецкие войска, теперь усилили своих воздушных наземных атак, усилили атаки в Праге. Или продолжали морскую эвакуацию немецких войск через Балтику, из Лейпаи, Либавы, как там назывались, там Венспилса. Денис давал новый приказ о том, что сопротивление советским войскам должно продолжаться, особенно пользуйтесь 48-часовым льготным периодом. И в это время воюйте и продолжайте договариваться. Угу. Генерал Фердинанд Шорнер, командующий группой армий «Центр», передал своим войскам сообщение 8 мая 1945 года, осуждая ложные слухи о том, что мы сдались советскому командованию, а также западным союзникам. Однако борьба за Западе окончена, но не может быть и речи о капитуляции на Востоке. Понятно. Вследствие этого Эйзенхауэр организовал перелет главнокомандующий каждой из трех немецких вооруженных сил из Фрэнсбурга в Берлин рано утром 8 мая для подписания окончательной капитуляции, где они прождали весь день до 22 часов, ждали прибытия делегации союзников и были сделаны последние изменения текста капитуляции. Окончательный акт о военной капитуляции был датирован подписанным до полуночи 8 мая в резиденции советской администрации в Берлине Карлхорсе, где сейчас находится музей. Поскольку Эйзенхауэр, как верховный главнокомандующий союзников в Западной Европе, технически превосходил Жукова по должности, акт подписания от имени западных союзников пришлось это делать заместителю, главному маршалу авиации Артуру Тедеру. Еще раз, Эйзенхауэр и другие в Европе, Монтгомери, очень уважали Жукова. И поэтому формально у Эйзенхауэра была высшая должность. Но он специально отказался подписывать этот акт, чтобы главным за столом был Георгий Константинович Жуков.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем, что у нас в мире интересного.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Продолжаем?
Да, дорогие друзья, вернемся в поверженный Берлин. Предложенные советские поправки тексту капитуляции в Реймсе были без труда приняты западными союзниками. Но идентификация и обозначение подписанных союзникам оказались более проблематичными. Французские войска, действующие под командованием Эйзенхауэра, но генерал де Голль требовал, чтобы генерал Делатер де Тассиньи подписал документ отдельно от французского командования, то есть четвертой стороной. Да? Ну, с одной стороны, это было политически неприемлемо, но Советский Союз настоял, чтобы согласиться с французами, так называемыми. После многократных переделок, все из которых требовали перевода и перепечатывания, было наконец решено, что на французские и американские подписи будут в качестве свидетелей. То есть там же теперь нету подписи Эйзенхауэра, да? Ну вот, он как свидетель подпишет. Угу. Но следствием этого стало то, что окончательные версии были готовы к подписанию только после полуночи. Следовательно, дорогие друзья, физическое подписание было отложено до часа ночи 9 мая по центральноевропейскому времени, а затем датировано задним числом 8 мая.
А почему?
А чтобы соответствовать Реймскому соглашению, где, если мы посмотрим, 7 плюс 48 часов, 8 мая заканчивается война. Угу. Да. Тут, ну, как бы это было сделано еще с этой стороны. Еще раз. Что бы там ни говорили, даже европейцы подписали договор в час ночи 9 мая. Да, в Америке еще был разгар 8 мая и так далее. Но так или иначе, 8 мая было сделано, чтобы не нарушать отчетность, как бы, да? И поэтому в официальном советском заявлении говорилось, что подписание состоялось в 22 часа 43 минуты по центральному европейскому времени 8 мая. То есть, еще раз, это был маленький подлог, да? Еще раз, в час ночи. Но для того, чтобы американцам и англичанам, чтобы не было разговоров, им объявили, пусть будет 22:43. Вернемся на 3 часа позже, да? Как хотите, да? Ага. Окончательный акт о военной капитуляции отличался от подписанного в Реймсе в основном тем, что требовал 3 немецких подписи, 3 представителей сухопутных войск, авиации и флота. В противном случае союзники требовали от немецких войск разоружиться и передать свое оружие местным союзным командирам, да? А вот по статье номер 2. Фельдмаршал Кейтер изначально воспротивился изменению текста, предложив предоставить ему льготный период 12 часов на решение. Но ему сказали и сейчас, или никогда, и он согласился. Итак, что же было написано в акте военной капитуляции? «Мы, ниже подписавшиеся, действующие по поручению германского верховного командования, настоящим безоговорочно капитулируем перед Верховным Главнокомандующим союзными экспедиционными силами и одновременно перед Верховным Главнокомандующим Красной Армии всех сил на суше, на море, в воздухе, которые находятся под контролем Германии. Германское военное командование немедленно отдаст приказы всем немецким военным, находящимся под контролем Германии, о прекращении боевых действий на 23 часа 1 минуту 8 мая 45 года. Приказ будет оставаться на всех занимаемых в то время позиций и полностью разоружиться, передав свое оружие и снаряжение местным союзным командирам и офицерам. Ни один корабль, судно или самолет не должен быть затоплен или нанесен какой-то ущерб этому корпусу, машины или оборудованию, а также машин всех видов. Германское верховное командование немедленно назначит соответствующих командующих и обеспечит выполнение любых дальнейших приказов верховных главнокомандующих союзными войсками и командованием Красной Армии. В случае, если германское верховное командование любые находящиеся под контролем силы не будут действовать в соответствии с актом, тогда союзники примут такие карательные или иные меры, которые они сочтут необходимые. Настоящий акт составлен на английском, русском и немецких языках. Английские и русские тексты являются единственно аутентичными. Представители Советского Союза маршал Жуков, от Великобритании главный маршал авиации сэр Артур Тедер, Соединенные Штаты генерал Карл Спац, генерал от Франции генерал Жан де Латер де Тессиньи, От Германии фельдмаршал Вильгельм Кейтель, как начальник генштаба вооруженных сил, генерал-адмирал фон Фридебург, генерал-полковник Штумп от немецкой авиации. Время продолжения церемонии подписания 10 минут 43 секунды. Точка. В целом, подписание в Берлине выполнило свою задачу. Немецкие войска в Курляндии на транзитских аванпостах сдались 9 мая. А вот к 10 мая немцы капитулировали также и в Чехии. Тем не менее, принцип общей капитуляции, хотя были какие-то еще выступления, партизанские и прочее, широко соблюдался. И подразделение, пытавшееся бросить ему вызов, было отказано в проходе на запад, и волей-неволей пришлось сдаться. Исключением была только группа армий Е в Хорватии, где всех пленных, ну там, дивизии СС «Принц Оген», Евгений Савойский, он был состоял из хорватов. Так вот, все, это единственная СС-ская дивизия, где были расстреляны все, до последнего. А вот такую же картинку пытались сделать с эстонцами чехи. Чешские партизаны. Там, чтобы прорваться, они разоружились, и чехи, великие партизаны, великое войско во время Второй мировой войны, они, эстонцы не немцы, вот, устроили там, убили, по-моему, 2000 эстонцев. Но это, да, эстонцы требуют поставить поминальный крест в Чехии, да, где их герои покоятся и так далее, и тому подобное. Ну, когда-нибудь я об этом еще расскажу, дорогие друзья. Вот, поэтому, да, плен... Кому-то был гарантирован, а кто-то до плена не дожил.
Угу. Сергей, все равно вот до сих пор, несмотря на то, что и так все понятно, что разница, видимо, разница...
В минутах.
Да, в минутах. Угу. В Европе отмечают 8 мая, а в Советском Союзе и в России 9 мая этот праздник.
Ну, дорогие друзья, еще раз, в Реймсе были подписаны договора, да, между союзниками и немцами. И там было 36-часовое эмбарго на освещение капитуляции. Но Эдвард Кеннеди, один из родственников, он был журналистом от Associated Press, он нарушил эмбарго 7 мая и сказал, что капитуляция Германии прошла 8 мая. Ну, то есть 7 мая он это опубликовал, 8 это попалось в Америке, и там начались уже праздники. Да. Поэтому, в принципе, да, еще раз. Но если бы этого не было, наверное, 9 мая все праздновали. Но какая нам разница? Главное же победа. Мы считаем 9 мая, и это правильно. Ну и вообще, Саша, Сталина однажды спросили, когда Красная Армия покончит с немцами. Ну, американский журналист. Он ответил, когда Левитан объявит. Так и случилось. Левитан зачитал для граждан всего Советского Союза долгожданный акт о капитуляции 9 мая, и вечером толпа на Красной площади, ожидавшие салюта, услышали его голос. Диктор передавал поздравления Сталина. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы, маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы на Германии сегодня, 9 мая, в День Победы, 22 часа, столица нашей Родины Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям, частям военно-морского флота, одержавшие эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная армия и военно-морской флот. Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин.
Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин.
Дорогие друзья, еще я бы не стал бы говорить, что вот после акта закончилось какое-то законотворчество союзных войск по поводу Германии и прочее. Еще раз, акт – это об окончании боевых действий, акт о капитуляции войск Германии. Но что же делать с самой страной? Какая она должна быть по границам? Быть одна или на пять стран, как это предлагало делать там Рузвельт, да? И многие вопросы, они же были не решены. Поэтому, о чем у нас, почему-то не говорят. 5 июня 1945 года, дорогие друзья, в Берлине была подписана Берлинская декларация союзников, в котором говорилось, что так как капитуляция была подписана только немецкими войсками, мы теперь указываем Германии, какая она должна быть и кому подчиняться и как. В результате полного поражения Германия теперь не имеет правительства и центральной власти. Союзники не признали остатки нацистского правительства на границе с Данией. В конце концов, они в середине мая были все арестованы там. Да. Кстати, и там Гиммлер все время ошивался, да, он считал, что его оставят живым. Но когда понял там ситуацию дурную, он принял яд там, да, и погиб. И поэтому освобожденная гражданская власть Германии будет сформирована только исключительно четырьмя союзными представителями держав – СССР, США, Великобритании и Французской Республики. И от имени союзных правительств в целом орган будет впоследствии преобразован в Союзный контрольный совет. То есть, еще раз, был организован специальный орган, который должен был руководить будущим Германии. Да. Но вопросов-то было много. Вы же понимаете, да? Во-первых, кто будет немцев кормить? Это тоже важный вопрос, да? Кто будет восстанавливать все эти вещи, во всяком случае, дороги, какие-то предприятия, которые там реально, там, чтобы Германия могла существовать, да? Это все было свалено на местное руководство, да? Ну, кто чем, да, как генерал Берзавин, это первый комендант освобожденного Берлина, советский генерал, да, но он латыш был по национальности, да, а он был почетным жителем города Берлина, но теперь он не почетный житель, потому что он почетный житель был восточного Берлина, да, теперь его, а потом того самого человека, который, в Трептов парке стоит, воин с ребенком и с мечом, да? А вот он же тоже был почетным, но его тоже убрали. Но почетный житель Берлина он перестал быть, да. А Берзавин стал почетным жителем Берлина, потому что он накормил немцев. Он устроил нормальный для немцев ордунг, нормальную логистику, по которым все немцы, которые были там, их там было, где-то 800 тысяч человек где-то, да, их же, да, их кормили, голодных смертей в Берлине не было, да. В других местах там американцы могли как-то глумиться, да, такие вещи тоже есть, да, достаточно известные. И, возможно, в передаче, если мы будем с вами отвечать на вопросы, да, я, может быть, об этом тоже расскажу, так или иначе. Но то, что оставшиеся женщины, дети и старики немецкие, да, их пожалели, это был действительно акт такой, да, и благодаря вот этой организации. Потом появляются уже органы местного самоуправления немецкого. Ну, старались туда нацистов не брать. Но опять-таки, что такое не нацист, это все сложно. Да, если ты жил в Германии при Гитлере, ты делал какие-то вещи. Ну да, наверное, не брали туда тех, кто там запятнал себя кровью там определенным. Ну или там в нашем секторе оккупационном, да, мы давали власть, ну, скажем, немецким антифашистам, которые были или в Москве во время войны, или в концентрационных лагерях. Кто оставался жив там, да, они как бы за это отвечали, да. Антифашистскую прививку именно эти власти в будущей ГДР сделали очень хорошую. Кстати, и немцы празднуют 8 число как День освобождения.
Сергей, а если не было единого правительства немецкого, то как же мы собирали контрибуции, репарации?
Был договор такой, что мы себе, каждая страна, сколько там давали там каждому, да, квоту какую-то, да, собирает из того региона, который они оккупируют. То есть мы брали в первую очередь со стороны Бранденбург, Тюрингия, Саксония, да. Ну и союзники начали объединять свои оккупационные зоны в единое немецкое правительство, да. Сначала Англия и США объединили так называемую Бизонию, а потом туда присоединились французский Саар. Да, то есть территория, которую французы, да, и организовали там свое правительство. Оно было, конечно, антисоветское, вот, и с нами оно не хотело общаться, требовало, чтобы только мы вернули им землю, на которой находятся наши войска. И появление еще немецкой марки, который эмиссионный банк был у западных немцев, у невосточных, да, все дело разорительным, если бы мы продолжали, вот, скажем так, ту же самую политику в Германской Демократической Республике, ну, на той территории Восточной Германии. Поэтому мы вынуждены были в 1949 году объявить о создании независимого Германской Демократической Республики. Но это уже другие вопросы, которые мы обязательно с вами поговорим.
Сергей, вот, кстати, вопрос такой технический. А где сам документ хранится сейчас, акт о капитуляции?
Саш, после окончания войны оригинальные документы о капитуляции находились во владении США. А затем, в 1968 году, они попали в Германию. С тех пор английские и русские версии хранятся в германском городе Фрайбург, в военном архиве. Ну, а факсимиле все копии находятся в музее Берлин-Карлхорст.
А как решался вопрос о восстановлении? Кто за что отвечает вообще? Как это происходило?
Восстановление Советского Союза или Германии?
Германии.
Немцы должны были сами. Помогать нет. Но потом, Саша, в 49-м году, после объявления ГДР, появления стран НАТО и так далее и тому подобное, был сделан план Маршалла. Маршалл – это госсекретарь США, военачальник, командующий американским штабом по восстановлению Европы. Этот план был. На самом деле, это был план не восстановления Европы, а план, как не сделать Европу социалистической. Потому что коммунистические партии были очень популярны в Европе и могли победить. И ни у французов, ни у других стран не было денег на свое собственное восстановление. Рано или поздно там могли быть голодные бунты или появление коммунистической партии как лидером нации. И поэтому Америка закачала деньги в Европу. Условия было только два. Это, ну, полный отчет о развалинах экономики и прочее, сколько нужно деньги, да? И второй, эти деньги не просто они тратили европейские страны, они могли купить только технологии только в Соединенных Штатах Америки. То есть, как бы, американская экономика из-за этого только выиграла. Поэтому говорить о том, что они на халяву что-то получили, нет, конечно. Они оказались в долгах, как в шелках, да. С этого момента, после того, как американцы сделали план Маршалла, Европа, как свободный и независимый континент, перестал существовать. На востоке Европы все контролировал Советский Союз, а на западе Европы все контролировал Соединенные Штаты Америки.
Сергей, вот по плану Маршалла Советскому Союзу собирались помогать?
Ну, давайте так. Когда американцы объявили план Маршалла, Молотов выступил, сказать, мы согласны тоже получить деньги. Но потом через неделю сказали, что мы отказываемся. И мы заставили отказаться еще Чехословакию, ну, другие страны, которые были под нами. Да? А по той причине, что мы должны были сказать правду о том, что немцы разрушили здесь все, то, что у нас такие громадные потери в экономике и прочее, да, все флагманы первых пятилеток, находящихся на Украине, в Беларуси или до Волги, были разрушены. Поэтому мы отказались по разным другим причинам от него, да. Ну и там идеи рыночной экономики тоже странные, да, у нас рыночной экономики в принципе не было. Так или иначе, действительно, американцы смогли восстановить Западную Европу, а мы на свои деньги восстановили Восточную Европу, ту же самую Германию, Польшу, Чехословакию, Венгрию и другие страны, да.
Сергей, вот я с самого начала программы все хотела спросить, что само слово «капитуляция» означает?
Ну, капитуляция – это значит документ с главами. Ну, кап – это значит по-латински «голова». Капитул, поэтому. То есть документ с главами. Этот акт капитуляции писался тогда, когда какие-то города сдавались на волю победителям, каким-то королям, герцогам или другим товарищам, которые в средние века пытались захватить замки и прочее.
Сергей, я слышала, что акт о капитуляции был подписан, а мирный договор между Германией и Россией, Советским Союзом.
Ну, давайте так. Не было Германии как таковой до 90-го года. Да? Мы подписали мирный договор с Италией. Подписали мирный договор с Австрией. По разным причинам мы не подписали мирный договор с Японией, потому что там все-таки было какое-то правительство, да? А в Германии у нас было два правительства. С ГДР что с ним подписывать-то? И так все было понятно, да? Поэтому, ну, еще раз, нет. Вот с Японией можем сказать, что мы еще продолжаем в состоянии войны находиться, потому что мы не подписали такие вещи. А с Германией они подписали капитуляцию, которая вот определенную, да.
Сергей, но ведь Великая Отечественная война окончилась победой, а Вторая мировая война продолжалась, и многие наши солдаты тоже продолжали оставаться на фронте, многие даже погибли уже в этот период. Где наши еще войска находились в это время?
Ну, давайте так. Когда закончилась война в Европе, наши войска находились с севера на юг, да? В Норвегии, Киркенес, Финляндии, Порколо-Ут, например, там, ну, там, это западнее Хельсинки, туда ближе к Швеции, вот, там полуостров Ханка, так называемый, да, а дальше в Дании остров Борнхольм, да, ну, в Польше, в Германии, что понятно, в Австрии. Наши войска были, ну, к этому времени же они быстро уходили, из Югославии, Румынии, Венгрии, в Болгарии, то есть, да, а, ну, были практически в тех странах, да, которые мы освобождали. Потом наши войска какие-то территории покинули, а какие-то остались, да. Вот. А в Азии наши войска находились в Монголии, в северной части Кореи, поэтому КНДР. А потом они после победы над Японией находились и в Китае, конечно, да. Порт-Артур до 1955 года, да. Вот. Ну, мы освободили от японцев Курильские острова и Южный Сахалин, да. То есть вот на каких землях были наши войска. Ну, еще раз, наше государство, дорогие друзья, это громадная сухопутная империя, а Америка или Англия – это морские империи. Поэтому, может быть, они в большей части мира были, потому что на кораблях туда могли прийти, а мы пришли только на те территории, которые имели сухопутную границу с Советским Союзом.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что в следующий раз у нас тоже тема Великой Отечественной войны будет продолжена. Ну, а сейчас настало время розыгрыша. Мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
Да, дорогие друзья, сначала ответ на вопрос, который у нас был в прошлый раз. Саша, про что у нас была прошлая передача?
Троцкий.
Да, Саша, определенно. Вопрос был такой. Троцкий в 1939-40-х годах проживал в Мехико. Он очень любил ботанику и поэтому коллекционировал их. Кого же? Правильный ответ – кактусы. Ну, что еще в Мексике можно коллекционировать, если ты ботаник? Да, есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, первый правильный ответ прислала Анна Дроздова.
Прекрасно, Анна, поздравляю с хорошей книгой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, прослушайте четверостишье одного из стихотворений Маршака. Рифмовка А, Б, Б, А. Первая строчка. «За преступления жестокие враги дадут ответ один. Приехав к финишу, пропуск. За ним последует и второй пропуск. Назовите эти пропуски, что мы пропустили. Еще раз. За преступления жестокие враги дадут ответ один. Приехал к финишу пропуск, за ним последует и второй пропуск». Ждем от вас правильных ответов, дорогие
друзья. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы тоже можете отправить в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, ваш вариант ответа. Также я напомню нашим слушателям, что мы принимаем вопросы о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом для специального выпуска программы «Виват. История». Тоже на этот же электронный адрес radio@vivat.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить ваши вопросы. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.